Уважаемый модератор, уважаемые участники собрания, на мой взгляд, наиболее существенным моментом в жизни современной России является такой специфический признак кризисного развития, как коррупционная составляющая. Соответственно, мы можем рассмотреть данный феномен с историко-правовой точки зрения. Как известно, в процессе рационализации общественных отношений нарастает свобода личности, и происходит это за счет сферы политической власти. Развитие стран Запада тому пример. Ну и в России тоже, конечно, такая тенденция намечалась, но в значительно меньших объемах, чем на Западе, потому что на горло этой тенденции наступил советский коммунистический режим. То есть мы можем выделить три основных фазы развития российского, ну и западного общества в соответствии с социально-формационной теорией. Это фаза, во-первых, консервативная, во-вторых, либеральная, в-третьих, социалистическая. Вот у нас как раз формировалась социалистическая фаза в ее реакционном варианте, потому что это было связано не с социальными реформами, а с политической революцией. Как известно, Ленин говорил, что «он сенгаж, эпиюн ва». То есть он повторял фразу Наполеона: сначала ввязаться в бой, потом видно будет. И, соответственно, делал из этого вывод, что можно с помощью политического насилия и политической революции подтянуть уровень социально-экономического развития страны до необходимого, с тем, чтобы ее не били за отсталость. Вот такая вот максима у нас была в начале 20 века. Конечно, мы можем сравнивать различные общественно-экономические формации. Мы можем вспомнить, что и в России был весьма сильно укорененный феодализм, не уступающий по своим масштабам, да и порой и по качеству странам Западной Европы. А сейчас, конечно же, есть такая теория, небезызвестная нам, это теория неофеодализма, когда коррупционеры рассматриваются в качестве феодалов. И, соответственно, если в советское время коррупционная составляющая была скрыто задействована, то в настоящее время у коррупционеров растет желание хапнуть, обусловленное двумя основными причинами. Это, во-первых, алчностью самих коррупционеров, вот это если касается, например, чиновников, и в еще большей степени это проблемы финансовые с модернизацией производства. Потому что у нас не успокоится ситуация, пока у нас все недра не будут разворованы. Там уже это коррупционная спираль, которая ведет к разграблению недр российских. Вот. И, соответственно, нефтедоллары текут в страну, укрепляя рубль и разгоняя инфляцию. И вот когда вся эта махина коррупционного потенциала, связанная с извлечением коррупционной ренты из нефтяных ресурсов, придет к своему завершению, если до этого времени не удастся ни провести антимонополистическую политику и не провести поддержку малого и среднего бизнеса, если не осуществить до этого времени переход производящей экономики, означающий ее структурную перестройку, то, соответственно, мы не получим ничего. Страна останется на пепелище нищая. Потому что не будет уже материальных средств для того, чтобы мы могли бы нормально существовать. И главное, и не побоюсь этого слова, весьма существенная, едва ли не единственная мера в данной сфере эффективная, это формирование общественного контроля, вот, который станет основным началом становления этического государства. Потому что у нас уже есть такой закон федеральный об общественном контроле. Необходимо лишь его задействовать, усилить его эффективность и, соответственно, может быть, даже и уточнить и подкорректировать его положение. Но это уже несколько другой аспект действия этого закона. Но этическое государство – это та программа, которую пропагандирует Российская Объединенная Демократическая Партия «Яблоко». И это может наступить в реальных условиях российских, ну, через 20, ну, а может через 25 лет, если, конечно, политические силы, способные к осуществлению такой модели развития России, будут присутствовать в нашей стране. Ну, конечно, многие могут сказать, жаль, что в эту пору прекрасную жить не приведется ни мне, ни тебе. Но, как известно, надежда умирает последней. Поэтому очень важно рассматривать проблемы коррупционной составляющей в общем социально-экономическом контексте. Потому что одно дело – это экономическая коррупция, которая связана с проблемами финансового обеспечения материального производства. А другое дело – это коррупция политическая, когда чиновники всю силу государственной машины направляют, во-первых, на формирование административного ресурса в качестве средства воспроизводства собственного коррупционного существования. Вот. А во-вторых, те же чиновники, а во-вторых, олигархи испытывают некоторые проблемы с модернизацией производства по причине истощения денежных средств. Сами это они ничего не производят, они только недра выкачивают. А, так сказать, государство с них купоны стрижет. Вот. Поэтому ситуация останется тупиковой до тех пор, пока не заработает национальное производство на основе трудового начала христианской морали. И вспомним, что очень многое между христианством и социализмом есть. Это даже Путин признает, хотя открыто и широко не афиширует. Вот. Ну и, соответственно, вот здесь прозвучала тема Республики Крым. Я тоже должен сказать, что там очень серьезная коррупционная составляющая, потому что берега Крыма приватизированы олигархами и чиновниками. То есть речь идет о коррупции офшорного типа, потому что коррупционные отношения – это те отношения, когда деньги отмываются, коррупционные предприятия – это однодневки, но их настоящая жизнь начинается в офшорах. Вот. А если рассматривать проблемы экономического и вместе с тем политического развития России в международном контексте, поскольку политика и сконцентрированное выражение экономики по выражению одного известного классика, то мы можем увидеть, что, конечно же, мы пока держимся за счет своих необъятных ресурсов. Но если мы объединимся с Америкой, вот, а Трамп время от времени высказывает свои симпатии к России, то мы можем очень легко Европу победить. Потому что что происходит сейчас на международной арене? Трамп организовал вот всю эту вот заваруху в Сирии для того, чтобы миграционные потоки хлынули в Европу и развалили Европейский Союз. И, соответственно, можем провести параллели между распадом Советского Союза и распадом Европейского Союза. Советский Союз распался, потому что управление было негодное, экономические проблемы имелись, и самое главное, что они отражались на политических проблемах, и идеология коммунистическая, тоталитарная, она долгое время навязывалась российскому обществу. Приход большевиков к власти был нелегитимен. Вот, а, конечно, одно время народ вроде бы согласился на то, чтобы была социалистическая идеология государственная на референдуме всесоюзном сохранении Союза СССР. Вот, но потом он отменил собственное же решение на референдуме 12 декабря 1993 года, где была принята Конституция Российской Федерации, утверждавшая принцип деидеологизации государства. Вот. Таким образом, основные причины распада Советского Союза есть причины идеологические. Вот. А что касается Европейского Союза, то причиной его возможного распада могут стать проблемы экономические. То есть здесь ясная противоположность между, так сказать, духовной устремленностью русской души, пусть со знаком минус, вот, потому что представление о справедливости в различных слоях российского общества также дифференцируется. Вот. И, соответственно, ориентация Запада на материальное, техническое развитие, в результате которого, так сказать, мы имеем то, что есть сейчас в странах Западной Европы. Поэтому, я думаю, нам следует не унывать и консолидироваться в решении общественных проблем, пытаясь наладить механизмы формирования социального гражданского согласия. И тогда, если мы решим внутренние проблемы, то и внешние проблемы тоже легко решатся. Во всяком случае, следует на это надеяться. А как оно будет, поживем, увидим.